Третья сторона зеркала. Пум-пум. Как ты относишься к эльфам? Эй, девочки, молчать. Так, на нижней палубе молчать. Кто такие эльфы? Эльфы, в принципе, это подвид Homo sapiens, Homo astronauticus. Это такие, ну, в зависимости от того, на какой планете, с какой планеты они происходят, но в целом это, ну, подраса людей. Ну, как монголоиды, варпиоиды. Да, по поводу подрас людей. К сожалению, ядерную войну и всеобщее начало колонизации совершенно не пережили Homo americanus. Практически не пережили китайцы. То есть они снова восстановили свою численность. Нет, китайцы численность не восстановили. Те немногие корейцы, которые обитают на планете Асадаль, они на самом деле не из Кореи. Ту самую настоящую древнюю Корею смыло. Те корейцы, которые сейчас живут на Асадале, на самом деле их потомки, которые эмигрировали в Узбекистан, Казахстан и так далее. Маленькая хохма. Знаете, что такое наша... Что же это называется, эта хрень? Китайская морковь.
Что такое китайская морковь? Я не знаю.
Да.
Я в принципе не знаю такое название.
Не, ну вот у нас вот есть острая китайская морковь, это морковь, которую
Нет, это корейская морковь.
Корейская, точно. Виноват, корейская морковь, точно. Извините, сговариваюсь. Корейская морковь, что это такое?
О, это блюдо.
Блюдо, прекрасно. Вы знаете, что в Корее нет Кореи моркови?
А в Израиле нет еврейского салата.
Дело в том, что те корейцы, которые приехали к нам, в надежде восстановить одно из блюд своей родины, нашли аналог – морковь. И начали из нее делать корейскую морковь, собственно, то блюдо, которое изначально в Корее не было.
Ну да.
История о Маккавите, а Маккавите в этом вопросе можно доверять. Он кореевед все-таки. Так вот, как ты относишься к эльфам? Эльфы... Что же мы даже хорошего сказать про эльфов? Нет, давай скажу сначала что-нибудь плохое про эльфов.
Да.
Нет, лучше хорошее. Значит, эльфы, в принципе, живут немножечко дольше людей. В среднем по больнице лет на 10-15 дольше. Расплачиваются они за это более медленным взрослением. Хотя, как бы, когда опять же говорим о возрасте эльфов, всегда говорим о возрасте психологическом. То есть, если я скажу, что там эльф 18 лет, или нет? Нет, кстати говоря, виноват. Речь идет именно о биологическом. То есть эльф 18 лет, он психологически скорее как примерно человек лет 15. Ну, я имею в виду равного уровня воспитания, потому что, ну, понятно, что на Фомальгауте взрослеют раньше, на каком-нибудь мирном Сириусе, где просто мир дружбы, жвачки и розовые пони по небу летают, 21-летние там парни, все еще совершенно инфантильные подростки.
Или розовые пони.
Что?
И любят розовых пони.
Да, и любят розовых пони. Хотя на Фомальгауте там 14-летний парень, он, скорее всего, уже... У него уже за плечами пара трупов, если он из Даунтауна. Может, уже даже есть ребенок. И вообще... Легко. Так вот, как ты относишься... дальше. Значит, где живут эльфы? Да, прошу прощения. Да, где живут эльфы? Эльфы живут в трех местах. Великая Солнечная Империя, звездная система Валинор, одноименная планета Валинор. Эльфы там, Великая Солнечная Империя, все три слова с большой буквы. При этом в Великой Солнечной Империи одна планета, астероидные пояса и пара лун. Я думаю, этот пафос уже тебе все сказал по поводу их...
замашек.
Да, у них замашек, у них жесткая кастовая система. Эльфа, которого укусил комар, несчастен по определению. Во времена пентаграмматонского конфликта 50 лет назад эти ребята прославились тем, что всех тех, кто защищал их планету, и так или иначе покалечился и получил от Федерации компенсацию там протезы, имплантанты и так далее, они этих всех ребят не признали гражданами. Всех этих ребят они сказали, что вы надругались над своим истинным биологическим телом, и теперь, ну, все-таки вы больше не эльфы. Вы нечистые, кушайте тут с планеты.
Если бы я не играла, не имела бы уже здесь, и если бы вариновцы валились бы где-то, кроме своего гнезда, я бы с удовольствием просто вот из... ну, чтоб тебе жизнь медом не казалась, поиграла бы...
Мне?
Заносчивого... Ну, тебе же валиновцы не нравятся. Просто, скажем так, я бы добавила чуть-чуть неоднозначности в образ, но, к сожалению, у меня уже персонаж есть.
Просто скромный представитель высшей расы.
Так-так, да. Республика Лордаэрон создана примерно 50 лет назад, вот после того самого пентаграмматонского конфликта.
Теми самыми, которых послали нафиг.
Большинством из тех теми самыми эльфами, которых послали нафиг. Большая часть, кстати говоря, эльфов, которые пошли родину защищать, они не захотели возвращаться на родину, потому что, ну, банально, здесь он, то есть Федерация, он защищал родину, он десантник, он там... Ну, как его, конечно, не носят, но он чувствует себя, что он ощутил свободу и посмотрел на мир со стороны, и он сейчас вернется обратно в свою касту месить говно. И на него будут смотреть, как он будет по-прежнему кланяться своим там, своим высшей расе, то есть своим там иерархам. А на Валиноре, например, есть такая вещь, как этик-прокуратор. Я напишу на всякий случай, чтобы было понятно. Вы сами можете догадаться и по слову прокуратор, и по слову этика, чем он занимается. Как, вы все еще не стучите на ваших соседей?
Маленькая...
Да, прошу прощения, вы не докладываете о недостойном поведении ваших соседей? Тогда мы доложим о вашем недостойном поведении.
Прям маленькое полуавтоповое замечание насчет ощущения свободы и месить говно. А если эльф вот, целиком воспитан в этой этике Валинора, как бы если он там вот, был как есть, то ему как раз таки, очутившись вот где-то там, он, ну, при нормальных условиях не вот ощутит вот этого полета свободы и типа нахрен я отсюда сваливаю. То есть...
Там комплекс причин был, конечно. Там, конечно,
ну, вот
был комплекс причин.
Я как бы говорю, ну, что да. Не все так однозначно.
Не все так однозначно, да. Не все так однозначно, да. Да, не все так однозначно. Но, тем не менее, на Лордаэрон, Лордаэронская республика, несмотря на то, что она такая вот как бы республика и демократия, ну, слово демократия не люблю, она все-таки республика, тем не менее, там есть понятие великих домов, малых домов и так далее, там есть принцы, есть князья. Там тоже все хорошо, но там нету жесткой кастовой системы, если ты вот родился бабабом, то и будешь жить тысячу лет, пока не помрешь самым бабабом. Нет, там все гораздо интереснее. Эльфы, то есть до определенного возраста, там до 16 лет, эльфы вообще не являются собственностью ни одного из домов, они являются собственностью всего общества. Ну, собственностью условно говоря. То есть эльф в 16 лет может банально выбрать себе дом, в который он пойдет, с которым свяжет свою жизнь. Или может взять, да и сменить профессию, перейти из дома в дом. Может существовать такие большие корпорации, только эти корпорации не требуют абсолютной лояльности. А скорее, пока ты работаешь на нас, мы тебе предоставляем ништяки. То есть есть эльфы с Валинора, высокомерные ублюдки, есть эльфы с Лордаэрона, квайные няшек, как я их называю.
Нет.
Что нет, нет и нет?
Скай, немного не так черно-бело. Меня уже плющит от этого.
Я знаю, я умею применять это оружие.
А я буду надеть, если будешь дальше применять.
Впрочем, да, можно еще...
Да, вот про третьих я ни разу не слышал.
И мы никто не слышал, игроки не слышали.
А третьи эльфы это те, которые всегда жили в Федерации и в свое время не полетели колонизировать Валинор.
Все, понятно.
Короче, размазанные по всем оставшимся...
мирам, да. Которые легко входили в старые семьи, Кубулуса, легко входили в старые семьи Тегоста, там, Валандиса, которые просто живут здесь. Они же чувствуют себя гражданами мира. Они не полетели в свое время
колонизировать.
Не отщепенцы. И не колонизировали Валинор, не присоединились к этим национальным программам колонизации Валинора. Нормальные люди. Люди как люди. Только эльфы. Да.
В общем, в жизни чего? Только эльфы вокруг.
Он эльф, но человек хороший.
Да, или наоборот, он человек, но эльф хороший. Есть еще один подвид эльфов, это так называемые эльфы трущобные, например, они себя так называют. Это эльфы, кстати, живущие на Йорке в гетто своем. Ну вот, этот, как его, на Айре был из трущобных эльфов, был бы.
Ну ты сравнил, блин, фэнтези и йог.
Был бы, если провести параллели. Ну, вот, пожалуй, вот. Так, Аарон, скажи, как ты относишься к эльфам?
А какой ответ правильный?
Любой!
Честный.
Ладно, хорошо. Тут идет вопрос ко мне как к игроку или вопрос к персонажу, скажем?
Как к игроку и как к персонажу одновременно.
Ну, в смысле... разделять надо. Ну, ладно. Окей,
в зависимости от ответа игрока я... построю третью сторону зеркала тем или иным образом.
Хорошо, первый тип эльфов мне забавляет как подраса раса, но не как игровая типа раса. То есть играть бы за них мне было бы неинтересно. Второе, я их так и не понял.
Они все биологически совместимы. Эльфы совместимы с людьми. Совершенно нормально. То есть от брака эльфа и человека... рождается, ну как повезет, может родиться, ну сам понимаешь, как бы.
Это интенсивная брака. Мутация, да?
Что?
Это интенсивная мутация.
Да хрен его знает, я не знаю, как повезет.
Ну их в любом случае, если брать все до Средней Федерации, их гораздо меньше, правильно?
Да, где-то 9%. 8-9%.
Ну, скорее всего, оно просто относительно устойчивое, но не доминантное.
Ну да.
Второй тип эльфов я так и не понял. Третий тип эльфов выглядит самыми интересными, потому что они особо ничем не скованы, даже стереотипами. А эльфа гетто, такое, сомнительная штука.
То есть, если бы ты был из гетто, ты бы, может быть, еще пошел бы ими, но так вот нет. Хорошо. А как ты относишься к военной службе? Немножечко о военной службе. Военно-космические силы Федерации считаются высшим образованием. Военно-космические силы Федерации, кроме военных школ на разных планетах, есть еще высшая военно-космическая школа Сириуса, где готовят реально офицеров. Закончившие высшую военно-космическую школу Сириуса, офицеры там обычно лейтенанты, там как повезет. Бывают страшные лейтенанты. Они идут офицерами на корабли, отслужив там какие-то свои там 5, 8, 10 лет, выходят, вполне себе могут дальше работать на флот уже по контракту, а могут выйти в отставку, пойти на любой вуз, но они имеют высшее, реально высшее образование. Военное образование Федерации считается, ну, не чем-то таким, вот как у нас сейчас, или там первые годы развала Союза, типа, а это нормально, то есть нормальное высшее образование, человек, закончивший военную академию Сириуса. Он только космическим кораблем, скорее всего, умеет управлять. Или оружие стрелять, или там...
Корабль не дашь.
А разве что кузнечик. Посмотрим, может, еще и дам. Хотя, если вам дать корабль, вы на нем сразу же улетите.
Скудится.
Да!
Да, а что, не улетите?
Улетим, конечно.
Ну да. Вот, по поводу военного образования, тебе лучше всего поймать Никиту.
Он как раз ВКСник.
Да, он ВКСник с титежа, по-моему, десантник.
Ну, да.
Он много чего может интересного рассказать. Он из Жуков. Из военной академии имени Жуковского. Они те еще жучары. Вот. Как ты относишься к военной службе?
Окей. Скорее всего, это один из простейших способов получить высшее образование или нет? Интересно.
Ну, нет. Потому что если ты хочешь поступить в ту же, например, высшую космическую школу Сириуса, тебе нужно уже там к 13-14 годам обладать строго определенным набором компетенций. Ну, то есть, учиться на все пятерки, раз. Быть весьма спортивным парнем, ну, или девчонкой. Туда и девчонок берут. Да, на флот берут девчонок.
Еще в 20 веке шовинизм такой.
На разных планетах бывает по-разному. Но нужно, в общем, быть очень... Нужно... Плюс, опять же, туда конкурс. Все хотят стать офицерами военного... Ну, многие хорошо хотят стать офицерами. Но если туда попал, соответствуешь как бы компетенциям, то ты, скорее всего, ее закончишь. Ну, либо тебя отчислят, но после этого ты будешь иметь приоритет в поступлении в любой гражданский вуз. Ну, то есть не в первый там год, но отучившись там, не знаю, 4 года, ты 18 лет можешь почти в любой вуз гражданский поступить тупо без экзаменов. Но это означает, что тебя первые 4 года, там с 14 лет, будут серьезно дрючить. Ночными кроссами, драками, ну, то есть... Как бы сказать, из вас не готовят тупых пайтеров. Но, то есть даже из тупых пайтеров и из тупого десанта у них там, они, их там учат и теории цивилизации, и медицинской помощи, и философии, и литературе, и математике, и так далее. То есть это реально высшее образование. Есть такая профессия, родину защищать. Так вот, они защищают родину профессионально, федерацию непосредственно.
Хорошо. После выпуска из данного учебного заведения, если ты уходишь, по сути, ну, дальше никуда не учишься, не служишь, ты, условно говоря, свободней?
Во-первых, ты по распределению обязан отслужить, в зависимости от того, кем ты что-то заканчивал, там много направлений, ты должен отслужить как минимум 4 года в рядах вооруженных сил. Причем просто по распределению. Ну, то есть тебе, конечно, предложат выбирать, но из 3-4 имеющихся вариантов. Если ты хорошо себя зарекомендовал, и из одного, если ты дотянул до выпуска из последних сил. Ну, опять же, смотря как ты дотянул до выпуска из последних сил. Если ты просто, как бы сказать, всеми силами пытаешься учиться, но у тебя там почему-то не получается по каким-то причинам, там, ну, ментальным, физическим и так далее, здоровье, то это одно отношение. Если ты просто там забивал на все, бухал, бегал в самоволку и так далее, то тебя и пошлют в результате твоей учебы в такую самоволку, в которой ты 5 лет просидишь и ничего не научишься. Вот. Поэтому зависит от того, как ты учился. То есть, понятное дело, что дотянуть из последних сил до выпуска можно по-разному. Ну и опять же, если даже ты закончил с пятерками, посмотрят, во-первых, на твое старание. То ли ты там там, плевал на все, и тебе просто все предметы давались просто вот автоматом, или ты зубрил, учил, старался, получил свои заслуженные пятерки, совершенно по-разному отношения. То есть смотрят не по оценкам конечным, а по тому, как ты к этим оценкам пришел, к этим результатам. Это серьезные ребята.
Хорошо, тогда, скорее всего, в данном третьем отражении, он, скорее всего, попробует пойти на этот вот престижное учебное заведение. В это престижное учебное заведение он попробует поступить. Хорошо. Потому что хочет, условно говоря, получить максимальные данные, ну, то есть максимальные знания, которые может, чтобы потом, в будущем, ему было спокойнее жить.
Отслужить 4 года, после этого там или продолжить, или уволиться в запас, и пойти на гражданку. На гражданке подобного специалиста просто с руками оторвут куда угодно.
Да, как раз таки уйти, получается, гражданку, и, скорее всего, заняться, ну, знаешь, чем, на что душа ляжет, условно.
Ну, это понятно, что чем душа лежит в 14 лет и чем она лежит там в 24, это совершенно разные вещи. Хорошо. А какое направление тебя больше интересует? Тут, ну, конечно, выбирают по параметрам, параметры подставляются под что тебя больше интересует. А направлений у этой военно-космической школы много. Готовят и на инженеров, и на навигаторов, и на военных, и на десант, и на стрелков, и на пилотов-истребителей, и на медицину, военную медицину, и на инженеров систем жизнеобеспечения. У тебя там брат, кажется, в кадетском училище. В общем, возьми любой список военных специальностей. Представь себе, вот их еще больше.
Кстати, понял. Если будешь десантурой в экзомышечном доспехе, у тебя вполне может быть, кому его потом латать.
Да. Значит, что такое экзомышечный доспех? Ну, ты, конечно же, играл в Fallout, да?
Конечно же, играл в Fallout.
Мы, когда тебе перемывали кости, мы успели обсудить Fallout.
А экзомышечные доспехи?
Нет.
Там силовая броня. Как-то экзоимущественные доспехи.
Значит, ну вот это почти такое.
Чтобы не тащить из Fallout, из реального мира ненужных ассоциаций в свой мир, то есть чтобы не называть, например, такие доспехи пауэр-арморами или там атомной броной, ну сразу понятно. Не просто переименовал. Как работает Power Armor в Fallout, там сервомеханизмы, моторы и так далее. А экзомышечный доспех в Федерации, значит, я напишу, как он называется.
Там фактически искусственные мышцы.
Это он, во-первых, сделан на базе экзомышечного костюма. Это костюм, сделанный из искусственных мышц. Костюм управляется твоим телом при помощи нейроимпульсов, которые снимаются, правда, не из нейроинтерфейса в твоей голове, а непосредственно со всего тела. Поэтому залезаешь ты в этот костюмчик в трусиках и в маечке. Ну, правда, еще куча, естественно, клем ко всем частям тела. Да, нейроинтерфейсы есть, но нейроинтерфейсы в Федерации довольно скудные, они чуточку позже. Ты залезаешь в этот костюм мышечный, из искусственных мышц, потом залезаешь внутрь доспеха, но на самом деле он уже как бы, ты уже залез, тебе нужно в костюм залезть. И дальше ты управляешь собственным телом и какими-то командами дополнительными голосовыми, из нейроинтерфейса, ты управляешь оборудованием, навешанным на этот самый доспех. Картиночки, похожие на экзомышечные доспехи, я в чат покидаю, ну или куда-нибудь еще покидаю. В целом, ты в этом доспехе, кстати, паладин. Паладин в повер-армор. Ой, в этот самый фулл-плейте. Только это реально, то есть у тебя меча нет, у тебя там серьезно встроенное вооружение, серьезная защита, серьезная ниша. Понимаешь, в чем дело? Во все века и даже в будущем, как бы, То есть, конечно, можно использовать беспилотники, можно использовать танки, но удерживает плацдарм всегда пехота. И защищает плацдарм всегда пехота. Поэтому пехоту всегда усиливают. Сначала вот эрзамышленный доспех, это на данный момент это высший уровень развития защитных, защитных пехотных систем. Это одновременно и доспех, и оружие, и защита, и средства связи. В хорошем эрзамышленном доспехе человек может спокойно прожить и сутки, и двое. Ну, то есть, конечно, заебется страшно. Но если тебя вытянули там, в конфликте на Терронусе, например, по-моему, того же самого Добрыню Никитича, в его замышленном доспехе скинули десантника, и он еще трое суток в этом доспехе бегал, пока у него в конец не сели батареи. Ну, зато...
Ты не скакал, пока скакалку не отобрали.
Пока скакалку не отобрали, да.
Да. Оружие, значит, по поводу нейроинтерфейсов. Нейроинтерфейс это такая хреновина, которая втыкается тебе в голову и позволяет тебе передать несколько различных типов сигналов. Ну, условно говоря, количество сигналов, скажем, условно говоря, равно твоему интеллекту, то есть параметру интеллекта. Ты можешь из этого нейроинтерфейса передать эти самые сигналы, ну, допустим, от 1 до 8, и то, какие устройства эти сигналы воспримут, то есть ты можешь каждое из этих из своих устройств научить каким-то образом реагировать на разные типы сигналов. То есть если у тебя, допустим, есть тот же самый внешний интерфейс твоего доспеха, ты можешь там на первый сигнал, например, не знаю, поставить включить прожектор на шлемный, на второй сигнал поставить там включить-выключить инфрарад, ну и так далее. А если это у тебя, например, автоматный дельфар, ты можешь с первого сигнала там поставить стрельнуть из подствольника, а вторым сигналом переключить режим огня или лазерную точку сделать. То есть, ну, по сути дела, такой нейроинтерфейс не обладает обратной связью, то есть тебе твой автомат не может сообщить, что он отстрелял весь боезапас, он тебе типа рапортует об этом, он тебе лампочкой мигнет. Это исключительно исходящий сигнал. Плюс по соображениям еще и безопасности.
И хорошо, я примерно понял. Но на самом деле я хотел другой класс взять.
Да, я понимаю, просто мне должно...
Но мастера было не остановить.
Да, а какой класс ты хотел бы взять?
Белка. Белка, которую ты перечислил в ПС совсем.
Кого?
Стрелка.
Стрелка.
Стрелка. Ну про что, мужик в замышленном доспехе что, стрелять не умеет, что ли?
Это десантник, а то стрелок. Разные вещи.
Ну,
на самом деле, я хз, насколько разные или нет, короче, в любом случае...
Тебе не нравится носить на себе замышленный доспех?
А мне не нравится концепция десантника, когда просто тебе, не знаю, просто не нравится.
Хорошо. Не нравится, так не нравится, пожалуйста. Пожалуйста, то есть стрелок. Ну хорошо. Я имею
в виду. Ну там они снайперов готовят вообще или нет?
Конечно.
Ну вот я про это и говорил.
Конечно, снайперы будут защищать, но не в замышленном доспехе. Скорее всего, термооптический камуфляж, какие-нибудь спецброники. Ну, то есть в любом случае все равно тебя будут защищать. Но другой разговор, что ты не будешь ходить внутри маленького механического танка. Хотя есть и такие снайперы, правда, у них и пушки соответствующие.
Рейлганы.
Рейлганы, да, это самое реактивно-компенсированное оружие, оно называется. Собственно, оно компенсирует тебя реактивной струей, потому что он жахает на 40 километров.
А я так
И оператор этого орудия, когда он стреляет, вообще-то он встает на одно колено. Потому что иначе его валит на спину.
Сильный, очень сильный, но легкий.
Но легкий.
По сути дела, да. Он, оператор РКО носит с собой портативную гаубицу. Это замочный доспех, ну, это очень серьезно.
Я понял.
Да.
Для простого изречения я хотел сказать, что для меня, как для игрока, предпочтительность да ловкость над силой.
Хорошо. Хорошо. Знакомая. Знакомый механизм.
Ну да. Есть такое.
Наигрался просто в свое время.
Моя орк. Моя тупой орк. Сила 18.00, ловкость 9. Удар
а
кулака пробивает.
А потом еще 3 высших образования и
стрелки да,
как соли.
Это высых дар вспоминаете, да?
Да.
Это из Уинтерленда. Значит, в отряде захватчиков земель капитана Дектерса был такой орк. Тупой-тупой, на первый взгляд. На первый взгляд тупой-тупой.
А зато на самом деле 3 высших образования.
То ли 2, то ли 3 высших образования. Одно из них по дипломатии, второе по медицине.
Только,
и третье по философии.
Только, по-моему, дипломатию ему выдали по блату корочку, потому
да,
что
не, не говори нам про дипломатию Дектерситов, потому что ее у них не было.
Потому что мы от смеха просто лопнем, у тебя не будет 2 игроков.
Я себе чуть череп фейспалмом не пробил.
Зато как он их обвел вокруг пальца, когда он со стены свалился и думал, что это самое, что позвоночник сломал.
Ага,
он еще
сделал...
и штаны себе напрудил специально.
Да, он имитируя. Сделал вид, что переломал себе позвоночник, а потом взял и сбежал.
Ну, тут это ему на самом деле повезло, потому что, ну, абы как это все
на самом деле, с той стены, если навернуться, он мог бы себе и реально переломать.
Так что это просто только удача и...
Ему разве если сломать
позвоночник? Разве если сломать? Его парализовало, а потом он что-то понял, что его подпустило и понял, что пора валить.
Ну, он свалился, очень сильно ударился в поясницу и подумал, что позвоночник сломал. Когда его потом понял, что на самом деле ножки-то у него шевелятся, просто очень болит, надо бы отлежаться, но отлежаться им не дадут, вон его уже ведут арестовывать. Он решил, дай-ка я, значит, напружу штаны, сымитирую, что позвоночник сломан, они меня арестуют, ну а потом, когда я лапши на уши навешал, успешно навешал.
Ну, в любом случае, не навешал, потому что мы как бы...
Что, навешал?
Больше... Нет, Скай, мы от него узнали больше, чем он явно нам хотел делать. А мы-то его как навесили.
Да, но ведь он же, но ведь он же сбежал.
Если заслуга, то что он сбежал.
Да.
А вот про информацию я буду с тобой спорить до посинения.
Ну да, ты лично руководил допросом.
Да, потому что вот эти пойдуки как раз они хотели выболтать. А я на них орала, что вы думаете... Перед кем вы тут болтаете?
Ну да, мы-то думали, что он от нас уже никуда не денется.
Да. Вот такой вот орк Сахдар. Отличный дядька, к сожалению, погиб. Или не погиб.
А сдох, как гнида в Гайзюке.
Под
нашим контрнаступлением.
Или не погиб.
Погиб, Скай! Все.
Мы с тобой договаривались.
Ты сам сказал, что он погиб.
Сам плакался долго, сказал, что как же жалко, что он погиб.
Да.
Да. И птичку да. Жалко.
Ладно.
Живей мясавчика.
Вернемся к ловкости.
Здесь был стикер со стульфом.
Ага.
Пока вы спорили, меня вдруг заинтересовала одна вещь. Может, кто-то из вас знает. Разве при переломе позвоночника, ну, когда парализуется нижняя часть тела, то происходит непроизвольное мочеиспускание или нет?
Ну, учитывая, что у тебя все мышцы, по идее, ниже пояса должны расслабиться,
ну да,
то вполне можно.
Это не гарантированно, но это возможно.
Но это возможно.
Тут ну,
вероятно.
Как не повезет.
Вероятно.
Тут как ну, не повезет.
Ну, по-хорошему, надо Сида спросить, он рентгенолог.
Ну. Паш, ты любишь, когда тебе говорят, ты же программист?
Давайте спросим.
Ладно.
Нет.
Да ладно. Не надо. Оставим человека в покое, он генерится.
Да. Паша, который программист, который тоже я Паша, и который тоже учится на программиста. Просто прекрасно.
Браво.
Я в конце нашей этой маленькой эпопеи и обсуждения кое-что, ну, просто хотел инфу кое-какую вкинуть по общим впечатлениям от общения, но это потом тогда.
В принципе.
Интрига. Скай, хорош печатать, оставь кролика в покое.
Да, вернемся к ловкости.
Да.
Тут стрелков давай.
Я уже подвыдохся, но на самом деле я хотел создать зеркало персонажа, который офицер, который страшный сержант, закончивший высшую космическую школу Сириуса. Да, естественно, что ты хоть и снайпер, но ты не тупой вояк, но все равно в поддержке офицер по поддержке того самого десанта. Ну, просто ты занимаешься поддержкой десанта на расстоянии. Стреляешь, да. Десантное отделение, другое для того, чтобы смотреть. Поступил на десантник, то есть хочу стрелять далеко. Куда тебе идти? Тебя в любом случае возьмут на боевое подразделение, на тот самый десант. Другой разговор, что видят, что ты не дуболом, а больше тяготеешь к дальнобойному оружию, тебе и будут специализировать в эту область. То есть, ну, тут, как бы сказать...
Ну, короче, ладно, пошел на десантника.
Да. То есть, не все десантники такие.
Десантник десантнику рознь.
Дальнобольное оружие, да.
Дальнобольное.
Я хотел, значит, спросить, пойдет ли... Да, хотел рассказать про персонажа, уже не расскажу, наверное, который по распределению попал на тот самый Кубулус в группу поддержки федерального правительства. Ну, то есть, работы такому снайперу в группе поддержки федеральных войск, в общем-то, мало, но по штатному расписанию положено. То есть, тебе так сказали, что, ну, как бы сказать, служить будешь, отрабатывать там будешь, служить, в смысле, будешь по свои 4 года на Кубулисе там. Скорее всего, твои услуги ничего не понадобятся. Но кто знает.
Ну, короче, на построение ходи вовремя, а остальное время уже...
Построение?
Ну, условно говоря, короче...
Ну, в общем, да. Да, на каких-то официальных мероприятиях, конечно, посещать надо, но такая дурь, как гонять десант на утренние построения, особенно ребят, закончивших военно-космическую школу, утром к 8 утра... Не, ну находятся такие параноики, которые любят побегать с молодежью.
А что-то рановато 8 утра для десантников. В 5.
5, да.
Ну, если поздновато, ты хотел сказать. Зависит от...
Да, поздновато.
Да, поздновато. Я к тому, что это была метафора. Ну ладно, неважно.
Скай, метафоры иногда очень сложно ловит.
Да. Либо специально иронизирует сверх моей иронии. Классно.
Ну... То есть, да, как бы, сдавай нормативы, посещай тир, как бы, ну, понятное дело, что ты должен оставаться в военной части вашей, а, как бы, типа, сидеть в рыбаке и ждать, пока там тебя вызовут, ну, нет, это военная служба работает не так.
Вот, блин.
Ну, конечно, в кабак можешь пойти, но в свободное время. Правда, тебя может любое время, естественно, сдернуть на службу. Вот. И я хотел бы узнать, ну, я слишком мало рассказал тебе о твоем персонаже, к сожалению, об этой грани личности. О том, как ты попал на Кубулус, о том, что ты увидел. А что ты увидел на Кубулусе? На Кубулусе ты увидел, как на бедную несчастную планету ее раздирают на три силы. Первая сила – это загребущие корпорации, Асфальмальгаута, которым всегда мало, мало всего, мало ресурсов, мало денег, мало власти. Это корпорации, которые бы с большим удовольствием захватили власть во всей федерации, если бы им дали. Но не даете такие, как вы. Вы как инструмент прямых переговоров высшего федерального правительства военно-космические силы представляют собой когда карающий кулак, а когда и щит и меч вооруженных сил Конфедерации Человечества.
Когда... Но у тебя, кстати, то федерация, то конфедерация.
Смотри, в чем суть. Федерация – это центральное государство. А конфедерация – это федерация плюс все свободные миры. Плюс все остальные. Да. По сути дела, мне все говорят, что это неправильные названия, но уже все привыкли.
Понятно. Я просто периодически...
Федерация – это центр. Это главное, самое крупное государство. И именно поэтому, например, Конфедеративная служба безопасности, КСБ, потому что она следит за безопасностью. Ну, что такое безопасность в понимании КСБ? Ну, это отдельный разговор. Она следит за этой самой безопасностью на территории всей человеческой экумены. Ну, или почти всей.
Просто, когда ты начинал перечислять федеративные институты, какие-то из них, я так понял, только к федерации применяются.
ИМБ, например, это, скажем так, ИМБ с большим удовольствием старается пролезть, с большим тщанием старается пролезть на все и суверенные государства. Но на Китиш, например, их не пускают. На Авалон их пустили, но не дальше их офиса. Потому что на Авалоне свои собственные псионики, и не псионики совсем, они работают совершенно другими силами, хотя и очень похоже. Они работают с рунами.
Понятно.
Да-да, теми самыми рунами, с которыми
работают. Да-да-да, Скай, не отвлекайся, сейчас еще на полчаса
руны будут. Нет, не будут, потому что это не живая информация. На Фолкейме, на Республике Урса, там свой институт ЭМБшников, своих ЭМБшников, там с очень специфической дисциплиной и так далее. То есть ЭМБ, например, это федеральная структура. Да, она очень хочет проникнуть всюду, где ей вкусно. Ну, не всюду может. ОРК, будучи формально, изначально будучи... отделением религиозного контроля при первом управлении Конфедеративной службы безопасности, тут сложно. Как бы они лезут во все миры, особенно учитывая нынешнюю ситуацию с флертами, и получили большие преференции и большой уровень власти, но не всюду им получается, скажем так, пролезть. Ну, то есть не всюду их привечают.
Ну, в общем, кроме КСБ, остальные так пытаются частично, да.
КСБ самая первая организация, которая... Самая первая организация технически, которая занимается безопасностью. И они, понимаете ли, в чем дело? Те, кто стоят у власти у планет, понимают, чем занимается КСБ. Именно поэтому они чаще всего... они чаще всего не возражают против того, чем они занимаются.
Ну, в смысле, да. Прозрачные цели.
Прозрачные цели, да. Землеройка, то есть служба геологической разведки, она вообще плевать хотела на федерацию. И на федерацию, Она занимается исключительно геологической разведкой всего. Всего, что может найти.
Всего будет.
Остальное их не колышет.
Строго, и по некоторым данным, землеройка нашла вчетверо больше звездных систем, чем на карте федерации сейчас. Как минимум вчетверо. Те гиперканалы, которые вы видите на карте Федерации, это, по мнению некоторых сторонников теории заговора, это в лучшем случае 1/5 каналов, которые известны землеройке.
Да-да-да, жидкий вак, все такое.
Да, точно, жидкий вакуум. Что еще можно сказать? Какие там еще были организации?
Ну ладно, в принципе поняли, выяснили.
Вот, и... Да, и этот персонаж, этот парень... Да, значит, кто разделяет на части Кублус? Корпорации, которым мало всего. Мало денег, власти, влияния, контроля, ресурсов. Для примера. Горнодобывающие корпорации Йорка зажрались настолько, что практически до нерентабельности вычерпали пояс астероидов Йорка. Триллионы, сотни триллионов, тысячи там триллионов тонн руды. Ну, смотри, там несчастные 200 лет. Вторая сила, которая разрывает Кубулус, это Великогерманская империя. Она считает, что Кубулус должен принадлежать ей. И она в больших контрах с корпорациями Фомальгаута. Как говорится, корпорация Фомальгаута, но империя германская. И в данный момент, в принципе, ну да, в данный момент, конечно, корпорация Фомальгаута постепенно теснят Великую Германскую империю на Кубулусе и в экономике, и во всем. И противостояние, скажем так, обостряется.
Она хоть и великая, но империя.
Да. А третья сила, которая разрывает, по факту разрывает Кублус на части, это старые семьи. Это потомки тех самых первых колонистов, которые колонизировали Кублус, которых потом оттерли от ресурсов, от земель, от экономики, и которые сейчас либо пошли, либо свалили с планеты, либо пошли работать на корпорации. Ну, то есть сейчас, как правило, таких меньшинство. Большинство слиняло с планеты, продав свои активы. Либо как-то так пытаются выживать и подпитывают то самое мифическое сопротивление, которое нифига не мифическое. А сопротивление по факту это нифига не сопротивление против корпорации или против Великой Германской империи. По сути, это просто местная типичная итальянская мафия.
Угу. Я тут подумал, что для равновесия не хватает четвертого зеркала из Великой Германской империи. Тогда прям получится замечательно. По одному персонажу в каждой из
фракций,
плюс
да.
федерал, который это все смотрит со стороны.
Да, это хорошо бы, но я не осилю.
Ну да.
Сейчас у нас уже человек-кампейн.
Ну да. Вот тебе все фракции, выбирай.
Ага.
Choose wisely.
Вот тебе три персонажа.
Я вступлю во фракцию, нахер убиваю.
Ага, да, я вступлю во фракцию, нахер убиваю ваши фракции.
Да нет, я, собственно, могу... Я бы и пятое зеркало рассказал. Я бы рассказал...
Ну, да, как говорится, самое веселое — это генерить персонажа и не играть ими потом.
Ага.
Самое лучшее.
Да.
По Курпсе? Ой, Курпсе — это отдельная тема.
Спрашивай, не надо.
Свельта рассказывала, как она это, 3 часа генерилась, и потом в первом же это через 15 минут убили.
Плохой мастер.
Ну, понятное дело.
Это ГМ такой, типа, дал 3 персонажей, такой, на, играйся, я пошел.
Ну да.
Хм.
Ну, в общем...
По-моему, с этим эльфом закончили?
Да, судя по всему, это был эльф, да? Эльф-снайпер.
Да? Из третьей.
Вот и... Нет,
эльфийский снайпер. Что видит твой эльфийский взор?
Виза.
Да. Через снайперский прицел он видит все.
У меня вопрос такой. Как бы ты относился к этим всем
силам? Кому?
Фракциям,
да, фракциям.
Будучи федералом.
Будучи федералом.
Из страны, ты мне скажи. А, будучи федералом.
Да.
И конкретно этим эльфам он находит это все занимательным, потому что копошаться за кусок земли, который, по сути, через пару, ну там, не знаю, через буквально 50, через 100 лет его разграбят до конца. Кто-то борется за свою независимость, но на самом деле этого не делает. Пытается нажиться. Деньги, которые, по сути, уйдут в никуда, ничего они не достигнут на этом. Вот. Корпорации,
относится к этому философски.
Ты знаешь, смотрит на это все сверху откуда-нибудь со снайперской точки, такой забавно.
Суета-сует.
Столько суеты и ничего в итоге.
Ничего, нет, ну, знаешь, он считает это скорее даже каким-то красивым этюдом в плане, если смотреть на это как...
Красивый этюд.
Это же люди.
Красивый этюд человеческой глупости. Жадности.
Который можно даже запечатлеть в картину или на, ну, типа, я не знаю. Они не рисуют тут картины, это же 27 век.
Почему не рисуют? Рисуют. Легко. А что тебе мешает?
Ну да,
а что тебе запретит рисовать картину?
Ну да.
Да нет, причем, ребята, ну... В смысле, ты хочешь спросить, рисуют ли на холсте маслом? Рисуют. Легко рисуют.
Да.
Более того, ладно. Я чуть позже расскажу еще один очень забавный момент.
Там любят.
Да.
Ценят.
Вот. Такой маленький интересный момент. Федерация
как
уже...
Как минимум понтов.
Да, федерации как минимум уже много лет... Кроме всем известных и горячо любимых цифровых записей, есть записи аналоговые. То есть, совершенно банально, записывают на магнитофонную ленту.
Да,
а сейчас тебе объяснят.
Записывают на магнитофонную ленту.
Это и кое-что очень практическое.
Да, во-первых, это ретро. Многие звукозаписывающие студии считают особым понтом записывать себя, записывать песни там кого-то не на цифровой, не на цифровые носители, а на аналоговые, на магнитную ленту, на грампластинки, но это редко. То есть винил, конечно, тоже существует, но... Теплый ламповый звук, да. Теплый ламповый звук при помощи банальной цифровой обработки.
Есть двойное дно.
Есть двойное дно, да. Дело в том, что, во-первых, да, любые допросы в полиции, ну, допросы в КСБ тем более, в полиции реже, в КСБ вообще серьезные допросы ведутся одновременно на два носителя. На диктофон цифровой и на пленочный диктофон на магнитную ленту. Более того, например, допрос, серьезный официальный допрос, проводимый без магнитной ленты, в общем-то, можно оспорить. С чем это связано? Дело в том, что...
Да, я понял.
С чем? Попробуй. Предположи.
Любой хакер может... Ну, можно взломать эти электрические, ну, то есть современные аппараты записи можно взломать,
да,
изменить,
запись
переписать.
Можно подделать.
Да.
А это пластик, тоже. А пленку нельзя, скорее всего, их хранят в каких-нибудь хранилищах, там недоступных
вообще.
Но есть вообще.
Третье дно.
Есть третье дно.
Самое, что ни на есть днище.
Да, Тасу, скажи тогда уж сам.
Молчу.
Короче, суть в том, что по... аналоговой записи псионик может опознать, говорит ли человек правду или нет, а по цифровой не может.
Ну и более того, может определить, жив человек
хотя
или
это,
нет,
конечно,
и много чего другого.
Факта.
Ну да, то есть теплый ламповый звук, он еще и псионический.
А почему ни слова не сказали про то, что вообще можно смонтировать на цифре, что хочешь, скажут тебе?
Это
факт подделки.
Это
факт подделки.
Угу.
Вот, теплый ламповый звук, ну то есть Дело в том, что... Скажем так, чаще всего, если перед тобой стоит ЧСБ, тебе приходит ЧСБшник и говорит, давайте я вас допрошу, если он при этом не достает, не ставит на стол диктофон с кассетой и не говорит, там я такой-то, такой-то, запись такая-то, такая-то и так далее, то есть там есть определенный протокол допроса, если он этого всего не сделал, то можно просто тупо посылать на три буквы. Это не ЧСБшник.
Ну, скажем так, посылать все-таки не советую, потому что пушка как бы тоже аргумент.
Ну, Ингвар Рамонсон, в смысле.
Наверняка многие этого самого протокола и не знают.
Да, ну вот, например, наш эльф.
Ну, это, в принципе, уже их проблемы.
Наш эльф знает точно.
Ну да.
Вот.
Вспоминается этот спор о навыке на армейский устав.
Да, кроме того, точно так же у вас на в личных делах, кроме электронных фотографий, у ВКСовцев делают и коллоидные фотографии. По той же самой причине. При взгляде на коллоидную фотокарточку псионик, хороший псионик, может определить, жив ты, мертв ты. Грубо говоря, во время боевой операции ты вообще мертв или пропал без вести, тебя стоит искать. Хороший псионик. Ну, говорят, что хорошие псионики могут даже мысли прочитать по фотокарточке. Ну, это... Скажем так, на уровне слухов.
Диагноз по аватарке.
Заговор правительства.
К сожалению, по электронной аватарке поставить диагноз могут разве что диванные аналитики. Серьезный псионик этого сделать не может. Никак, простите. Нету никаких... Нету каузальных привязок.
Да и не станет.
Да и не станет, в общем-то. Ультрапсия на цифре. Ну, смотря что.
Ну, все то же самое. Просто на цифре.
Встретишь Геллама, расспроси.
Я сейчас стрелять буду.
В Геллама. Оптимистра.
Конечно.
Оптимистра. Не успеешь.
Успей, Скай. Просто не вякнешь.
Хорошо. Упремся, разберемся.
Ты же не сказал, вот. Чем.
А с тобой, моя юная эльфичка, и так все понятно. Из рогатки. Ладненько. Я понял. По поводу рисовать картину, а кто же тебе запретит, если ты хочешь нарисовать картину? Сидишь себе там со снайперской
кнопкой на крыше здания? Я спросил, да. Хорошо.
Кто же тебе запретит-то?
Если уж кровью
снопов. Хорошо, тогда, скорее всего, рисуют, конечно, не этими самыми, не... Блин, как оно называется-то? Масло? Масло.
Можно на планшете банально рисовать.
А я назвал?
Что?
Не, просто я забыл, как человек, типа, я просто забыл, как человек, чем рисует на холстах, маслом?
Маслом, обычно.
Ну, обычно, да.
А, все, окей.
Акварель, бумага, краска.
Обычно, тогда... да.
Ну, это целая история, конечно.
Акварель, это скорее, да, на бумаге, акварель, гуашь, пастель.
Ну, тогда этот самый эльф-снайпер сидит где-нибудь наверху, вот, в небольшую, этот... Ну, знаешь, небольшую такую раскладную книжку бумажную, карандашиком зарисовывает буквально, знаешь, миниатюру, которую он не срисовывает откуда-либо, а просто делает условное нарисование того, как землю разрывают три стороны, а четвертый за этим наблюдает и подписывает это как «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о человеке и человеке».
Да.
Вот. И да, вот по сути вот он на это все так и смотрит.
Угу. Три зверя, разрывающие планету.
Философ, однако.
Ну что ж, пятая сторона зеркала была бы...
Войн поэт, блин.
Угу, Вивик. Пятая сторона зеркала была бы псионик.
Четвертая.
Четвертая. Это германская. Да, четвертая. Четвертая это был бы офицер Германской империи. Но мне нужно было бы немножечко побольше подготовиться к этому изображению этой роли. А пятая была?
Ну вот да, потому что из этого выжить что-нибудь поинтереснее.
Вот. Пожалуй, на этом и закончу сегодняшний рассказ о реалиях.